Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница. Наконец-то воображаемое с реальностью и артикуляционный аппарат сошлись в одной точке, и все счастливы это произносить. Пятница, 20-е, 10-е, 17-е, если хотите. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, а вас, в смысле, и вы тоже заходите. У нас программа о лучших друзьях каждого мужчины. Доброе утро. В 6 часов ехал по Киевке. Или не проснулся еще, или снег срывался. А может, и то, и другое, Миша. А может, и ни того, и ни другого. Вы представляете, насколько многовариантна наша с вами пятница. Хорошего настроения и вам тоже, Сергей 38-й. Алексей 207-й тоже здесь. Артамон, доброе утро вас с пятницей. Заказал таки себе BMW пятерку. Вчера смотрел Mercedes, за 3 года убили ему клапана. Отказался и поехал в салон BMW. А я разве говорил другое, стоматолог? Ведь я же вам это же и говорил. Я напомню предысторию. Стоматолог выбирает себе автомобиль так, чтобы других своих собратьев по цеху стоматологов удивить, дескать. Посмотрите, стоматологи, какой я на самом деле крутой стоматолог. А вы недостаточно крутые стоматологи, потому что у вас, не знаю, что у вас, а у меня... И вот тут вопрос, а что у меня, 3-летний S-класс или новенькая пятерочка BMW великолепнейшая? Я представил, что, ну вот я бы на этом месте думал бы о пятерке. Вот и стоматолог теперь тоже так думает. Молодца, хорошо, продолжаем. Так, сегодня пятница, и давненько что-то мы с вами друг другу ничего не советовали. Я хочу сейчас нам с вами что-то посоветовать. Это называется... Звучит, правда, так себе. Ну, как бы впечатление такое, что это какая-то несерьезная штуковина, честное слово. Сериал основан на произведениях культового фантаста Филиппа К. Дика. Каждая серия посвящена одному рассказу писателя. «Автофабрика». «Унылый незнакомец», «Проездной билет», ну и так далее. Если сегодня вечером нужно будет почувствовать что-то такое, что тот мир, в котором ты сам живешь, дорогой мой друг, не так уж и плох и поганен, на примере того мира, где мы могли бы оказаться или окажемся в ближайшем или далеком будущем, посмотри, дорогой друг, начало этого сериала. Я уж не знаю, будет ли второй сезон, пока в первом мне удалось найти только там 5 или 6 серий, я не знаю сколько. Но... Во всяком случае, это совершенно точно и железно выглядит очень необычно. «Электрические сны» Филиппа К. Дика. Я думаю, что сегодня вечером можно посвятить этому несколько часов.
В движении.
Все? Отчитался на тему того, чем занимался в свободное время последние 2 дня. 7373948. Про движение теперь расскажите. Расскажите мне о движении. Как вы там, где, из-за чего стоите? Карта Москвы подсказывает, что 2 балла пробки сейчас. Сохраняется тяжелая ситуация на Ленинградке и в области в центр. Судя по всему, какой-то такой специальный ремонт там затеяли, который мешает всем жить. И тем, кто выезжает из Москвы, и тем, кто в нее въезжает. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, это Спира. Ну, да, я на Южном КАДе состоянии стою, как обычно. Хотел бы пару слов сказать. Вот вчера на сайте вас прочитал, что в Туле открыли этот делимобиль. Ага. Вот, и там сразу же новость была, что уже стырили колеса. Я помню, я по весне звонил, и мне человек рассказал, что возле Ашана так же делают, скупают на Авито старые колеса и переобувают.
Да.
Вот, мне, и я помню, что позвонил какой-то вам человек, сказал, что типа я условно балабол, что их нельзя снять. Вот у вас официально на сайте подтверждение, что не только в Москве таким балуются.
Ну да. Так? Нет, а с другой стороны, а что мешает тульским делимобильщикам поставить секретки и не класть туда головку от них?
Ну, вот знаете, я когда заморачивался вопросом секретки, я понял, что люди, в основном идущие на такое дело, имеют все ключики, а секретки, они ограничены. Там, зайдите на Алиэкспрессе, там есть от каждой секретки.
Ну, наверное, ну, это Ну, это экзотично. Послушайте, автомобили, которые просто так стоят на улице, масса, которые не подключены к какой-то сети, за которыми не ведется постоянное наблюдение.
Да, они же по понятиям, я так понял, живут, да? У простого мужика воровать.
А, ну, типа, это же общественное, и тогда можно.
Нормально.
Это, ну, типа, у буржуина же сейчас воруем, не у чувака, у рабочего. Мне бы тоже было обидно, если бы у меня сняли. А так ведь воруем как бы общее. Ну, оно ничейное, ведь частное, но буржуйское.
Роман, добрый день.
Добрый.
Да, Ярославку юбилейный мы еще проскочил. Роман, помогите, пожалуйста, ищу Audi S5 в предыдущем кузове с атмосферным двигателем, который 4.2 был.
О.
Очень надо, может, среди слушателей, как бы кто-то продает. Один хозяин, самое главное, чтобы был.
А зачем она вам? Ой. Эти электрические сны Филиппа К. Дика внедряются сюда, в нашу программу. Audi S5 нужен. 4.2. Атмосферник. Один хозяин. Есть у вас такой автомобиль или нет у вас такого автомобиля? Признавайтесь по-честному. Говорит МСК-бот, мы в Телеграм. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово маленькими буквами. Я чувствую, что нам нужно возрождать нашу сделку. Ну, в смысле, рубрику нашу. Потому что в последнее время... Все больше и больше, и много сообщений о том, что нужно продать или нужно купить. Давайте, есть один ключ, на все подходит, стоит недорого, это Алексей пишет. Что стало с Симферопольским шоссе, Леха на SX4? Симферопольским шоссе ничего не стало, оно стоит просто, ну, в мертвую. Потому что там у вас каждое утро вы придумываете себе какую-то аварию. Вот прямо на слиянии всего, на слиянии Варшавского и Симферопольского шоссе, перед МКАД, там где... Ну вот мы не умеем сливаться, понимаете? Мы не можем, не умеем сливаться в едином порыве. Вообще, общество, я хотел высказать тебе фи, несмотря на то, что сегодня не четверг, и у нас рубрики «Достало» не должно быть, но я воспользуюсь своим служебным положением и выскажу это свое фи. Общество, ну, ты какое-то невменяемое, честное слово. Уже до стрельбы доходит. Вчера, вы знаете, убили в ходе дорожного конфликта бывшего полицейского из Чечни. Вот не поделил он с кем-то место, и он дерзил, ему дерзили. Потом уже вроде разъехались, его догнал тот, кому он дерзил. И застрелил просто 4 выстрелами. Вот вышел буквально и застрелил человека. Я думаю, что потом, осознав, понял, что зря, значит, судьбу сломал, человека убил, грех на душу, в тюрьму сядет. Его уже задержали, кстати говоря, того, кто стрелял. Мотивы какие? Ну, дорожный конфликт мотивы. Ну что, разрешил себе дорожный конфликт мотивы, товарищи. Но ведь это же не на ровном месте появляется. Это же появляется от того, что вы не умеете пользоваться автомобилем и головой. Автомобилем и головой. Вот сегодня ровная дорога, абсолютно пустая. Выезд на Большой Каменный. Пустая дорога. Идем мы полосами. Я по крайней правой, правее меня только выделенная для автобусов. Левее меня едет таксист. Изгиб. Ну, мы вдвоем с ним находимся. Ну, невозможно на пустой дороге не видеть света моих фар, что я справа от тебя, позади справа от тебя. Этот таксист, так как если бы он был Кими Райконен, или Михаил Шумахер, или Айртон Сена, упокою его, ну и все такое, он начинает писать траекторию пилота Формулы-1. То есть, входя в поворот, он со своей полосы начинает входить, сначала разметку пересекает, потом на середину моей, таким образом выдавливая тупо меня, то есть я должен либо оттормозиться в пол, чтобы он мне не снес всю мою переднюю часть моей замечательной BMW 3GT, 320-й дизельный X-Drive, замечательного автомобиля, который, ну и все такое. Мне либо оттормозиться, либо уйти на полосу, выделенную под камеру для автобусов, свалить туда. Вот что в голове? В какой-то момент задаешь себе вопрос. Люди, что у вас в голове? Что за каша у вас в голове? Какой винегрет вы там носите? Вот эти люди устраивают каждый день, вы не поверите. Это ответ на вопрос, что на Симферопольке. Каждый день, я смотрю на нее, и она каждый день стоит из-за того, что в одном и том же месте. У вас одна и та же авария. А какая именно? На слиянии Варшавки и Симферопольки. Вот именно в этом месте, в этой точке. Почему? Потому что вы думаете, что если вы идете, ну, то есть мы не умеем гребеночки проходить, очередью делиться, правый ряд, левый ряд, правый ряд, левый ряд, на сужение. Если кто-то едет, вот стоит пробка по главной дороге, а есть прилегающая, примыкающая дорога, врезающая сюда, да, она второстепенная. Да, по правилам люди должны стоять на ней и ждать, пока появится возможность проехать. Но если на главной стоит глухая пробка, ну не глухая, но такая тянется, 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 нет места, куда людям со второстепенной въезжать. Ну, друзья, на главной в правой полосе, но вы же должны понять, что со второстепенной примыкающей люди не могут испариться. Они никуда не... Они не могут прыгнуть на 200 метров вверх и перепрыгнуть на следующий перекресток. Им также нужно проезжать. Ну, включайте же вы голову. Ну, надо пропускать их через одного хотя бы. Проехал один по главной, выпустил одного с прилегающей. Проехал по главной, выпустил одного. Ну, какие-то прописные истины, абсолютно элементарные. Ну, надо же это понимать. Ясное дело, что когда люди стоят на прилегающей, это примыкающей дороге второстепенной, стоят 5 минут, 10 минут их никто не пропускает. Они начинают хаметь, они начинают тупо влезать, втискиваться, потому что ехать-то надо. Ну не разбивать же им здесь палаточный лагерь и жить до конца этой пробки. Доброе утро, слушаю вас. Нет, такой звук, как... Перезвоните, попробуйте, вот со звуком не все хорошо у нас, видите. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Приветствую. Скажите про камеру, вот тоже сказали, ездил в Карелию через Ярославскую, Вологодскую область.
Да?
Какие-то гении устанавливают камеры на трассе, то есть знак, допустим, стоит 70-90, идет вереница фур, ты выходишь на встречку, и висит специальная камера, и у тебя выбор перед тобой, либо скорость, да, превысить, да, получить штраф, либо как бы там, ну, втиснуться просто между этих фур, то есть, ну, ужасные ситуации вот на всем протяжении этих двух областей.
А фуры с какой скоростью идут?
Ну, вы знаете, ну, допустим, фура идет там 70-80.
Ну, то есть, ну, со скоростью, которая указана на знаке.
Я же 90 не буду, я, естественно, тапку в пол, да, чтобы быстрее уйти со встречки.
Ну, да.
Там скорость 120-130.
Ну, знаете, как нас загоняют в коридор законности. Ну, вот загоняют, вот эта палка.
Да, и были случаи, мы идем, обгоняем, допустим, вдвоем-троем, люди тормозят на встречке, сверху идет снова встречка, уходят между этих фур, то есть ужасные такие ситуации, вот, поэтому...
Как? Ну, согласен, нет. Если мы начнем в природе копаться, ну вот совсем в коренных причинах этого всего, причины предельно простые. У нас нет дорог. Вот нет дорог. То есть дороги, по которым нужно обходить фуру, для того, чтобы обойти фуру, выйти навстречу, это не дорога. Это тропа Хошимина. Это дорога жизни или дорога смерти. Это русская рулетка, можно назвать ее как угодно. Но это не дорога. Если тебе нужно для того, чтобы совершить обгон, опережение, обгон, тебе нужно выйти навстречу. Это не дорога. Дороги там, где фуры идут своим правым рядом, мы обгоняем их через левый, возвращаемся вправо, пропускаем тех, кто быстрый, перестраиваясь вправо. Вот это дороги. А потоки встречные разделены тросовыми отбойниками. Не жесткими, а тросовыми, потому что тросовые отбойники доказали свою эффективность по отношению к этим... Твердым, металлическим или алюминиевым, ну, в общем, вот таким. Да, давайте еще про движение. Доброе утро. Я обвинение бросил вам, вот теперь думайте об этом. Да, слушаю вас, здравствуйте. Алло. Доброе.
Да, здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, это временное неудобство, потому что через 20-25 лет нефть закончит, так сказать, и будем как бы ездить вот электричками, так сказать.
Ну, солнце еще будет миллиард лет гореть. Миллиард, ну, для нас. Ну, в смысле, и дольше, но миллиард мы сможем им пользоваться, потом оно начнет расширяться. Так что миллиард, я думаю, что у нас есть возможность. Парень живет в Калифорнии один. По воде, правда, не ходит, но безбедное существование человечеству без нефти и газа обещает. Зовут Илон Маск. И уже притворяет в жизнь. Какую-то часть Австралии сейчас между... Тихонечко, вот тихо, тихо, вот то ли Западная Австралия, то ли Папуа-Новая Гвинея. Ну, в общем, что-то в Австралии, гигантскую часть сейчас. Снял с нефтяной иглы, просто поставил там, заспорив в Твиттере просто с чуваками из Австралии, что... Поставят там фабрику и электростанцию, которая будет снабжать всю территорию по электричеством. Всю, включая частные дома, производство вообще. Закроет все вопросы в энергии. Поставил фабрику и сейчас работает. Ну, вот этот парень, я думаю, что еще бы парочку таких на планету, потому что одного все же маловато. Жизнь у него короткая. Жил бы лет 400, тогда хорошо. Парочку еще таких бы. И я думаю, что в перспективе лет в ближайшие 20-30, вот тогда как раз, когда нефть у нас начнет заканчиваться, эти парни уже и совершат энергетическую революцию, переведя нас на возобновляемые источники. Хорошо, не хотите вы говорить про движение? 2 балла все равно в Москве, поехали дальше.
Моторы.
Да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Нет, вы видите, это было важное сообщение, но гражданин решил не рассказывать нам о нем. Значит, из главного, из интересного, у нас корректируются цены на автомобили, но корректируются незначительно, причем разнонаправленно, не только вверх, но и иногда даже вниз. Значит, Hyundai поднимает цены на самые продаваемые модели: Solaris 0,5-0,7%, Creta 0,4-0,6%, Tucson дешевеет на 3,7%. Почему? Потому что получил новую бедную комплектацию. И это странно, что Тусан дешевеет, потому что мне казалось бы правильным. То есть, смотрите, Крета дорожает, а Тусан дешевеет. Что это означает? Это означает, что тот промежуток, который отделял нас от шизофренической ситуации, в которой мы выбираем автомобиль ниже классом, но в полной комплектации, или выше классом, статусней, но пустой. Вот эта пропасть, она сокращается. Сначала компания Hyundai эту пропасть увеличивала, чтобы не было соблазна, чтобы не было этой головоломки. Ну что, богатая Крета или бедный Тусан? Минимальная комплектация Тусана исчезла. Теперь возвращается. Для чего? Для того, чтобы не было застоя в мыслях. Ну, чтобы вы энергично думали, мыслили, размышляли как-то. Поэтому Тусан дешевеет, Крета дорожает. Kia повышает стоимость Rio до 1,5%. Еще Sorento без системы Aeroglonas. Прекратились его поставки, поэтому минимальная цена выросла на 1,2%. Pajero Sport снизили цену на 6,6-8,3%. Это правда. Действительно так. Pajero Sport стал дешевле. Suzuki почти на процент повышает стоимость внедорожника Jimny с механической коробкой передач. Subaru XV нового поколения по цене 1,599,000 до 1,999,000. В итоге минимальная цена снизилась на 11%, а максимальная на 10%. То есть теперь вариативность, как пристроить деньги свои в Subaru, у вас увеличивается. Доброе утро, слушаю вас. Да, здравствуйте. Да. Доброе.
Слушайте, всегда очень интересный вопрос задать. Когда у нас наше правительство сделает стрелку под красный, ну, правую стрелку направо, да, под красный светофор?
Слушайте, ну, вот. Продолжаются эти эксперименты. На некоторых светофорах в Москве, вы знаете, их уже сделали, но Дептранс, по-моему, да и ГИБДД тоже выступила с отрицательной экспертизой. То есть вот этот вот эксперимент показывает, что мы не умеем пропускать пешеходов, а нам же придется пропускать.
Есть же места такие очень нужные, куда можно
штуку
воткнуть.
Да.
И, ну, на самом деле, движение просто...
Но смотрите, мы не умеем друг друга пропустить даже на слиянии двух дорог. Казалось бы, когда в одном направлении мы едем, в одном, просто две дороги сливаются, и надо просто гребеночкой пройти, понимаете? Правый-левый, правый-левый.
Через одного, конечно.
Да, не умеем. А прикиньте, нам, поворачивая направо, нужно учесть, во-первых, идущий слева транспорт и переходящих справа пешеходов, потому что им же зеленый может быть, там же знак пешеходный переход может быть.
Естественно.
А нам красный, значит, им зеленый. А если им зеленый, а мы по стрелке по нашей зеленой едем, значит, мы начинаем их давить. Так про нас думают.
Пешеходов и поехал дальше.
Нет, так думают про нас. И я понимаю, почему так про нас думают, глядя на Варшавку, на Ленинградку в районе Шереметьево, где каждый день одни и те же аварии. Тупо одни и те же, как день сурка. Одни и те же. При одних и тех же обстоятельствах. Каждый день. Ну, как таким людям можно доверять вот это вот, распоряжаться самостоятельно красным светом?
Да, насчет ситуации на дороге по поводу стрессов. На самом деле, как бы тоже, блин, очень-очень часто испытывал такие стрессы, ну, потому что много несправедливости, да, на дороге.
Ты едешь, много.
Правильно, а кто там хитрит. Как бы, ну, народу рекомендую магний попить.
Вот, чтобы ну, что-то надо делать. Какие-то препараты, да, успокоительные. Потому что, видите, вот я точно понимаю, что чувак вот этот, который 4 раза выстрелил в своего соперника по дороге, он уже через несколько секунд понял, что сделал, и внутренне проклинал
это. Надо думать, что ты делаешь, и поменьше внимания на дураков.
Да, согласен. Ну, вот видите, стрелка направо работает в тех обществах, где есть хотя бы эмбрионы культуры водительской, вождения. Эмбрион, зачаточный, эмбриональная стадия. Еще когда у этой культуры есть жабры и хвост, которые потом атрофируются. Вот эти атавизмы все наши цивилизационные, когда мы были рыбами. Вот это вот у этой культуры, когда все это есть, она еще в эмбриональном, зачаточной стадии. Но она уже есть, эта культура. Вот там можно пробовать на некоторых красных светофорах вешать стрелки, зеленые таблички, которые разрешают всегда поворачивать направо. Потому что, по идее, я согласен с вами. И я в таких странах довольно часто бываю, езжу и кайфую, честно говоря. То есть, когда ты, ну, просто протекаешь. Но у нас какая ситуация? Во-первых, это не будет работать, потому что этот правый ряд со стрелкой будет забиваться все время людьми, которым надо ехать прямо. Всегда, железно. Вот, ну, 100% он будет забит. Сигналить вы им не имеете права, потому что эта стрелка не обязывает поворачивать только направо. А она дает право поворачивать. Но, в принципе, можно и прямо ехать. Стоять можно. Поэтому, ну, а во-вторых, мы начнем давить пешеходов и не уступать дорогу тем, кто слева едет. Ну, в общем, катавасия. Доброе утро. Да, слушаю вас.
Алло, Роман, доброе утро.
Доброе.
А, вы знаете, потихонечку все-таки учится работать по гребеночке, пропускать, потому что вот проживаю в городе Железнодорожном, да, там есть тоннельчик один. И научились. Но просто о какой культуре и уважении вы говорите? Вот, допустим, встаешь в 5 утра, в чем-то себя отказываешь, едешь, а впереди, извините меня, едет старик Пропердыкин.
Ну да.
И вот он едет со скоростью 40 км в час. Ну, если ты не торопишься, прижмись.
Перестройся правее, да.
Кто-то же, может, стал чем-то, пожертвовал, чтобы куда-то успеть.
Ну да.
И все равно этот человек вынужден. Соответственно, ты начинаешь, чтобы объехать его, выезжать на встречку, увеличивать скорость, подвергать опасности себя, кого-то, ну, абсолютно.
Вы знаете как, мне кажется, в таких ситуациях нужно придумывать какие-то, нужно придумывать какие-то истории, то есть заниматься мифотворчеством, придумывать некие мифы. Ну, допустим, там, вы видите этого старика Пропердыкина, и вы точно железно понимаете, что, ну, что он скотина. Ну, он принципиальная скотина, и вот он принципиально едет, и он его не сдвинешь отсюда метеоритом, даже если он в него попадет. Давайте придумаем для него историю, почему он так делает. Условно, не потому, что он скотина, а потому, что у него тоннельное зрение, и он не может повернуть направо, у него заклинило рулевое и педаль газа. Максимально у него мотор 4 лошадиные силы, и, в общем-то, ехать он может только прямо, никуда перестроиться не может. И исключительно в этой полосе. И исключительно с этой скоростью. Ну, как бы, ну, то есть, принять его как данность. Вот там, как погода. Ее можно ругать, но вы же не пытаетесь отомстить погоде, стреляя в нее из ружья или из пистолета. Ну, то есть, какая-то вот неизбежность этого чувака. Его нужно просто обойти как, я не знаю, как дорожный провал. Вот он, канализация размыла дорогу, и там яма образовалась. Ну, назло яме можно в нее проехать, через нее, но плохо будет. Ты ее объезжаешь. Ну, вот представляешь, что это некая такая неизбежность дорожная, с которой, ну, не нужно бодаться, а нужно просто как-то обойти, и все. Доброе утро. Да, слушаю.
Доброе утро. А едет он так, потому что там не старый сидит, Пропердыкин.
А молодой?
А молодой баран или баранка, который, уткнувшись в телефон.
Всякие бывают.
Или треская СУВ.
Да.
И танки, как я это видел на Ленинградке, где можно ехать 80, она едет 40, она суп хлебает из банки.
Ну, а как бы, ну, раз в сутки суп должен быть в желудке, как говорит народная мудрость, а она думает, ну, а почему не сейчас? Вот, собственно говоря, если я в машине живу, а почему, собственно говоря, не сейчас мне это сделать? Вот так думает, и хорошо. Да, я вернусь к рейтингам и к тому, что машины дорожают, корейцы в основном дорожают. Видите, какая история у нас с Hyundai с Кретой? И тут же опубликован топ наиболее продаваемых моделей в Москве в сентябре нынешнего года. Увлекательное зрелище, особенно когда мы помним топ наиболее продаваемых автомобилей в России, где то ли 6, то ли 8 позиций, то ли все 10 из первых 10 занимают продукция АвтоВАЗа. Вот насколько Москва подтверждает звание другой страны, даже не другого города, это абсолютно другая страна. То есть по России самые популярные «Лады», а в Москве Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan, Toyota Camry, Kia Optima, Nissan X-Trail. Где «Лады», я спрашиваю? Вы что, эмбарго наложили на продажу «Лад» в Москву? Почему вы не поставляете автомобили сюда? Где «Веста»? Где замечательная «Гранта» в трех типах кузова? Где, в конце концов, «Канаречная Калина», спрашиваю я вас? Где это все? Где замечательные 4x4? Москвичи, вы с ума сошли? Вы что, жалуетесь, что бедно живете? У вас «Тигуан» 138% прирост продаж по отношению к прошлому чему-то. «Киа Оптима» 145% прирост продаж. Люди, хватит ныть, прекращайте жаловаться. Показывайте деньги свои, у вас их куча, я это знаю. Ну вот рейтинги, видите, какие.
Моторы. Обзор прессы.
Эльвира Хасаншина с обзором прессы. Эльвира.
Всем привет.
Доброе утро и рассказывай.
Расскажу вам про чай, об этом пишет Аиф.
Слушай, а люди не верят, что ты с обзором прессы. Пошурши газетами.
Вот
она шуршит газетами, это, видите, это все. Газетки, да. Это настоящий обзор прессы.
Да, я себе делаю текстики, потом их распечатываю, но это как бы бумажки, правда.
Сначала мы пугались, потому что она текстики делает, вырезая разные буквы разным шрифтом и наклеивая их. И мы думали, маньяк какой-то завелся. Нет, это Эльвира готовится к обзору прессы. Так, давай.
АИФ, значит, обозреватель АИФ попытался разобраться, какой чайный лист из Индии поставляли в СССР и что завозят сейчас в Россию, а заодно узнать, как относятся к чаю местные жители. И вот он пишет, что результат оказался для него весьма неожиданным, потому что вот привычный нам с детства листовой черный чай ему в магазинах в Дели было найти очень сложно. И он рассказывает всякие такие интересности, говорит, что популярен у них растворимый кофе-чай, который заливают кипятком, он же гранулированный вариант такой. По утрам пьют масалу, причем он говорит, что это очень остро, это обжигает язык, и для нас тоже весьма непривычно. В штате Химачал-Прадеш, где проживает много тибетцев, предпочитают чай с маслом яка и порошком из сушеной курицы, такой и напиток
завтрак. Очень аппетитно звучит.
Да.
Мне кажется, вот чай там лишний, потому что вот это вот моченое чего-то курицы и масло яка, уже все, уже можно чай туда не добавлять. Вот только вот эта сушеная курица, масло яка и вообще отличное. Все, вот намазываешь на хлеб. Это все. И целый день весь бодренький.
А некоторые племена вообще чай не заваривают, а жуют чайные листья с чесноком. В
тоже
общем,
правильно.
Такие всякие необычные, скажем так, развенчивания мифов читайте в свежем выпуске АИФа. «Вечерняя Москва» пишет о том, что Москва на треть снизила расходы на проведение новогодних мероприятий. Зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» охватит 69 площадок, это уже нам рассказали власти. И он пройдет с 22 декабря по 14 января. Причем новых локаций будет больше, они будут не только в центре, но и в округах организованы. А сумму расходов, кстати, удастся снизить на 30% по сравнению с прошлым годом за счет того, что некоторые арт-объекты уже накопились, декоративные элементы, и остались с прошлых лет. Вот, в общем, наконец-то это начинает работать. Обо всем об этом читайте в «Вечерке». РБК «Дели» публикует интервью с Митио Каку. Это популяризатор науки, известнейший футуролог. Ну, кстати, он, это американский физик японского происхождения, он один из авторов теории струн. Если любите Шелдона, то теория струн вам знакома.
Ну, что-то он ни разу не засветился в теории Большого Взрыва, кстати говоря, Митио вот этот вот. Хотя перец известный, на Discovery часто, у него даже сериалы какие-то там научные есть. Это такой блондин с длинными волосами, японец.
Ну да, да.
Или он китаец?
Он японец. Американец, но он японского происхождения.
Японо-американец. Ну, правильно? Ну, как есть, афроамериканцы.
Амиянец какой-нибудь, знаешь, такой.
Амиянец. Нет, афроамериканцы, латиноамериканцы, японоамериканцы.
Японоамериканец
просто.
Вот
но
он
умный.
Рассказывает про роботов, говорит, что не стоит этого бояться, говорит, что труд низкоквалифицированных, например, врачей, mm-hmm. может быть заменен. И рассказывает про вот такого робот-доктора, к которому можно будет прийти.
Послушай, ну ты понимаешь, роботы, но вот это вот Ями-Ями, вот этот японо-американец, он, конечно, не до конца все это дело говорит. Вот послушай, заменит труд низкоквалифицированных врачей. А врачи низкоквалифицированные что делать станут в этот момент? Вот что, в тот момент, когда роботы заменяют... Какие другие? Обслуживать этих роботов,
например,
которые заменяют
мы
их?
Мы что-нибудь придумаем.
Нет, совершенно правильно сказал Билл Гейтс. Производителям очень выгодно включать в производственный процесс роботов, потому что их нужно всего лишь обслуживать время от времени технически. Кормить не надо, зарплаты не надо платить, страховых взносов не надо, они на больничные не уходят, а если уходят, то вызываешь техника, я быстренько его починил. Ничего не надо делать. Но они при этом отбирают работу у живых людей, чей уровень жизни падает. Поэтому роботы должны платить налоги. На роботов нужно обложить налогами. Теми же налогами. Вот они заменили живого человека. Живой человек платил налоги. Они куда шли? На благо государства, на социальные вот эти все штуки. Роботы не платят налоги, но работу делают. Получается, что производители незаконно обогащаются за счет роботов, не выплачивая налоги. Они должны платить налоги, которые будут идти на поддержание жизни тех низкоквалифицированных врачей, которых вытеснили роботы. И тогда это будет по-честному.
Вот,
я
видишь,
за.
Вот мы
где подписать?
Придумали.
Где мне подписать вот это вот Билла Гейтса предложение, чтобы оно заработало?
Создай петицию и подпиши.
А еще почему я за? Я потому что знаю, что до нас это докатится лет через 50, когда у нас появится это все. Потому что мы страна ручного труда, производительности, вот, плетем корзины, лапти,
ну,
вот это,
зато мы
собирательство.
Научимся на ошибках всего остального мира.
Ягоды мы собираем, да, вот эти вот почки, медведей собираем, ну, все такое. В общем, мы классно живем, нам это не угрожает. Так что,
ну, да. Ну и тогда скажу напоследок.
Низкоквалифицированные врачи России, расслабьтесь, вас еще не скоро заменят роботы.
Напоследок скажу про профессии. Тогда уж из 450 профессий, которые сегодня существуют в российской экономике, только 28 относятся к массовым. Ну, самое массовое — это водитель, потом у нас идет продавец.
Это не профессия, это образ жизни. Профессия тоже мне. Так, давай.
И на третьем месте профессия школьного учителя. Вот обо всем об этом читайте в российской газете. Ну и, пожалуй, на этом я закончу. Да. Хотя я еще много чего
вам приготовила
рассказать.
Потому что школьный учитель тоже не профессия, это ремесло, это призвание, все такое. Эльвира Хасаншина, одним словом, с обзором прессы. В следующем часе будет еще.
Говорит Москва, 94,8. Моторы.
На Ярике нет аварийки. Сегодня на работу все приедут на 40 минут раньше. Гаврик Шпанов, наверное, пишет. Это про Ярославку. А я проверю сейчас. Вы же думаете, я не проверю? Я проверю. Очень тяжелая, драматическая история сейчас на внутреннем КАТ, на юге. Там еще задолго до Каширки вы начинаете стоять. От замечательного местечка Дроздова. И до Варшавки, потому что дорожные работы там, и ТПшечка какая-то, и, в общем, нехорошо. Нет, на Ярике есть авария. Она возле Енисейской, чуть раньше, чем у вас дорожные работы. Там есть авария, поэтому до Вешних Вод, вот куда-то вот сюда, вы стоите со скоростью 7 км в час. Так что в области, может быть, еще и проскочите. А в городе враг не пройдет через город. Нет, все надежно заблокировано на Ярославке. И еще Волгоградка уже почти замкнулась от МКАД до Люблинки, не едет до Кузьминок, вот сюда. Красно-желтая, от Кузьминок до Люблинки совсем красная, вот в хлам красная. Ну, а Ленинградка остается самым тяжелым въездом наряду с Симферопольским шоссе, который стоит из-за аварий и дорожных работ. Вот что я вам скажу. Брат хочет купить «Ладу X-Ray» в кредит, но скидку, как первое авто, не дают. Говорят, бюджет кончится. Обман. Вот и не берут. Не понимаю. Сейчас вдумаюсь еще. «Ладу X-Ray» в кредит, но скидку, как один авто, не дают. Глебозаврик, напишите чуть подробнее, в чем проблема. Потому что я чувствую нутром, что какая-то проблема есть. А какая, не могу пока понять. Страшная перспектива. Радио утром ведет Сири и рассказывает про Теслу без водителя. Да, Слава Биг, и про землю без людей. Так, дальше. Еще что-то про терминатора здесь. Все так, да, все это будет обязательно. Люблинка умерла, ночью критически не хватает красной стрелки. Это правда. И в США на стопах пропускают того, кто первый подъехал. Был шок первое время. Олег Сенов пишет. Или Сенов. Вы знаете, Олег, я тоже был этим удивлен, но не везде в Штатах. Вот, к примеру, в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе нет такой истории, а в Сан-Франциско есть. Удивительно, но... Если не смотреть на даунтаун, где небоскребы и все вот это вот, и там есть светофоры, а взять райончики Сан-Франциско, где частный сектор и такая малоэтажная застройка, они все параллельно перпендикулярные, квартальчики, квадратные все. И на любом пересечении действительно так. Я тоже первое время не понял, а потом въехал, и мне это понравилось. То есть ты подъезжаешь... Сначала мне показалось, что они знают, что я еду, и на каждом на одном перекрестке меня пропускают, на следующем, значит, я должен пропустить. Потом меня, потом я. То есть как-то люди самоорганизуются, светофоров нет, знаков «Главная дорога» нет. Ты подъезжаешь просто, и тот, кто первым подъехал, действительно, он просто продолжает ехать дальше, а остальные стоят, сами останавливаются, не надо сигналить. Ну, не сами останавливаются, он проехал. То есть люди как-то организовали свою жизнь таким образом, что без светофоров и знаков они, тем не менее, умудряются так пользоваться перекрестками, что за все время, пока я там ездил по городу, ни одной аварии я и не видел. Ну, как-то странно очень это все. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Добрый, Роман. Вот я слышал сейчас про роботов, вот там говорили. А вот вы подпишите, а вы не боитесь, что вот и на машины тоже ведут такой же налог? Ведь она тоже отбирает, как бы...
Так а мы же... Так нет, так а мы же платим.
Рикши были, да?
Да. Потом до этого нет, нет. Было. Но за тачку-то мы платим транспортный налог, во-первых. У нас транспортный налог, акциз на приобретение автомобиля, он зашит уже в стоимость.
Транспортный налог идет на строительство дороги.
Нет, да, да мне плевать. Нет, нам не плевать, куда он идет. Вы его хоть используете, разминайте вот так вот, и используйте в туалете. Мне все равно. Я его плачу. Мы платим транспортный налог. Мы платим акцизы, покупая новый автомобиль. Покупая же новый автомобиль, мы тут же платим утилизационный сбор за этот автомобиль. Потом акцизы включены в топливо, которое мы заливаем в автомобиль. Тоже акцизы туда включены. Помните, нам хотели отменить транспортный налог, а ввести акцизы на топливо. Акцизы на топливо ввели, и транспортный налог остался тоже. Поэтому, ну вот все так. И вот все это приводит к тому, что мы платим. Мы свои автомобили и свои дороги, по которым мы ездим, оплачиваем. Потом мы оплачиваем парковки для своих автомобилей. Потом мы оплачиваем штрафы за свои автомобили, которые придуманы людьми. Это как бы не закон физики, правильно, что нельзя ехать по выделенной полосе для автобуса. Нет, это не закон физики. Это придумано людьми. Люди придумывают, а как бы еще нас загнать в рамки, при которых мы должны платить. И мы платим, платим, платим. Так что нет, здесь я с вами не согласен. Мы покупаем свое право пользоваться автомобилем. Мы его покупаем за наши собственные кровно заработанные деньги. Так, у нас краш-тест вообще должен быть. Господа, 7.47. До конца часа осталось 13 минут, и мы должны ударить пару, а то и тройку автомобилей.
Краш-тест.
Говорит МСК-бот мой в Телеграм. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово маленькими буквами. Подписывайтесь и задавайте пары. Вот эти вот для краш-теста. Или тройки. 925-88-88-94-8. Это наш СМС. 7373-948. Телефон прямого эфира. А как же С5? Спрашивает меня 166-й. Ну как же? Ну, так же? Как же? Нет у нас S5-х у людей. Нет. Вообще пятерка Audi не самая популярная в модельном ряду. Но при этом одна из самых элегантных, нужно сказать, моделей компании Audi. Она и без того не самая популярная. Нишевая модель. Сама по себе нишевая. А если мы говорим о заряженной версии S5, так это и совсем ниша-ниша. То есть это ниша в нише. И таких автомобилей, ну, честно говоря... Не очень много. Ни на дорогах, ни у людей на руках. Поэтому было бы наивно полагать, что вот так вот один раз сказав в эфире: нам нужен владелец, продающий Audi S5, да еще и первый владелец этого автомобиля. Наивно полагать, что тут же люди отзовутся и начнут писать свои телефоны. Редкий автомобиль, довольно редкий. Lexus NX против Volvo XC60. Не получается столкновение. Volvo XC60 сейчас, я вам вот что скажу. По цене Volvo XC60 сейчас нужно сталкивать с Lexus RX, а не NX вовсе. Потому что это один из самых дорогих автомобилей своего сегмента. Сейчас XC60. Доброе утро, слушаю вас.
Алло, Рад,
да.
Доброе утро.
Доброе.
Сейчас вот затронули про Volvo XC60. А можно вас узнать ваше мнение? Хочу приобрести автомобиль для семьи, именно вот XC60 с дизельным двигателем, с пробегом где-то до 100 тысяч.
А, в смысле, уже с пробегом автомобиль, не новый?
Не новый, да.
Сколько примерно он стоит? Я просто сейчас, чтобы не пробивать это дело. С пробегом до 100 тысяч, это он может быть как двухлетний, так и пятилетний, правильно?
Ну, двухлетний-то вряд ли, а вот где-то 5-6-летний, там где-то с пробегом 80-90.
Угу.
Где-то около миллиона, там миллион 100.
Вот 5-6-летний Volvo. 5-6-летний Volvo.
Да.
Ну, такая вещь в себе, честно говоря. 5-6-летний Volvo. Сложно. Ну, довольно сложно, опять же, условия эксплуатации. Я уже много раз говорил, что мне сложно говорить об этих автомобилях. XC60, в принципе, нормальная тачка. Хорошая, комфортная, безопасная, с помощниками, ассистентами. В принципе, багажник есть. Там, и в салоне комфортно, лаконично все это дело. Но как им пользовались все эти годы? Как все эти годы его эксплуатировали? И если честно... Вот если говорить об автомобилях 5-6-летней давности, возраста, ну вот, я не знаю, это очень субъективное, но мне прям вот очень сильно нравится XC70. Ну, прям вот по всем своим параметрам, потому как внутри, потому как едет, потому как мотор звучит, вот по всему этому, потому как выглядит, по практичности. XC70, ну, прям вот молодец. Правильный автомобиль и в качествах своих правильный. И если честно, брать вот если из Volvo с пробегом, ну я бы XC70 смотрел. А вот совсем положа руку на сердце, 5-6-летний Volvo — это вещь в себе. Может выкинуть фортель. А стоимость обслуживания и ремонта Volvo, она не просто ниже, там, не ниже, чем у аналогов немецких. Она зачастую по некоторым параметрам может быть даже выше. 5-6-летний. Это странно. Нет, за 5-6 лет 90 тысяч километров Евген Воробьев удивился, что такого не может быть. Евген, я вам хочу сказать, что вот сейчас на моей домашней купятой пробег 60 тысяч, а машина 11 года. Один владелец, один, это мы, один владелец. Пробег честный, никто не крутил его, ничего не делал. Кстати, тачка продается. Хотите, покупайте. Вот, но нет, я в трейдине лучше получу дополнительную скидку на новый автомобиль. Вот, с 11 года тачка реально накатала 59 тысяч километров. Ну, просто потому что такая эксплуатация была. Так что, нет, это не страшно. Камри против Mazda 6. Интересное столкновение, Сашок. Люди выберут Камри, а я бы выбрал Mazda 6, потому что, кроме того, что автомобиль должен быть надежным, он должен быть еще и доставлять какие-то эмоции владельцу. Камри эмоции не доставляет. Правда, и проблем тоже. И вот это здесь нужно понять, чего вы хотите больше. Жить без проблем или жить с эмоциями? Это вот нужно сделать этот выбор. И потом, ответив на этот вопрос, вы идете и покупаете себе либо Toyota, либо Mazda. Но с Mazdой тоже особых проблем не будет, нужно сказать. Технических вопросов к шестерке нет. Но про нее вы этого не думаете. Вы думаете про Мазду, что красивый, динамичный, стремительный автомобиль. Линии у него классные, салон хорошего качества. Там фичи какие-то современные есть, ассистенты, помощнички. Вы вот это продумаете про Мазду. А про Тойоту вы думаете, что вот возьму себе тачку, чтобы без проблем, и чтобы через 3 года я вышел, сел и поехал в любое время, и точно знал, что вот так будет всегда. Вот это вы думаете про Тойоту. И, то есть мы сталкиваем не столько автомобили, сколько их ощущения у нас внутри. Вот как мы внутри про них думаем. Что лучше взять XC60 сейчас или ждать новый? Сейчас за 2,7 предлагают. Слушайте, новый отличный автомобиль. Прекрасный. У него хорошая платформа. Он теперь соплатформенник всего. И XC90, и V90, кросс-кантри, и S90. Платформа классная. Технологически он очень хорош, прогрессивный. Выглядит прикольно. Ну, вообще все хорошо с автомобилем. Кроме того, что... Знай свое место, щенок! Помните такое выражение, когда старший по званию кричит младшему? Знай свое место, щенок! Вот, похоже, что, ну, как бы, свое место, компания думает, что оно одно, а мы про нее думаем другое. И вот это несовпадение наших взглядов на позицию компании Volvo и заставляет наше сознание немножечко, ну так, морщиться, когда мы думаем об этих автомобилях. Почему? Потому что мы думаем про них, что они из сегмента Infiniti Lexus, Genesis, да, автомобили Volvo, но что они во втором эшелоне премиума. Ладно, окей, вы хотите в премиум, но вы во втором эшелоне, не в первом. А они про себя думают, что они не просто в первом эшелоне, где Audi, Mercedes, BMW, а они возглавляют этот эшелон. Именно этим и обусловлены стоимость автомобилей, отношения, взгляд компании на клиента, на своего обслуживания и все остальное. И вот это несовпадение, оно немножечко... То есть честные люди, честные компании, точно понимающие свое место в сегменте, реально имеют перспективы. Вот такие честные парни, это, разумеется, Infiniti, такие честные парни, это Genesis. Ну, потому что здраво, трезво смотрят на свою позицию. Это сказывается и на вопросе ценообразования, и на портрете среднестатистического клиента, на отношении к клиенту. И у них все хорошо. А когда ты думаешь про себя одно, а люди про тебя думают другое, вот здесь жди беды. Ну, такой вот, там, по уровню продаж, по количеству проданных автомобилей. Доброе утро, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Роман.
Да, здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, стою перед выбором. Автомобиль с пробегом.
Так.
Volkswagen Tiguan.
Да.
Либо Freelander 2.
А что, действительно одинаковые по цене?
Вы знаете, зависит от комплектации, но выбор на рынке достойный.
Но Freelander-то будет постарше, а Tiggo помоложе.
Согласен, но момент какой? Передвижение в основном это Москва.
Да.
Необходимо раз-два в год посещать любимую тещу, где необходим полный привод и минимальный свет.
Так а у Тигуана все есть, и полный привод, и свес тоже есть.
Ну, все-таки вот склонен к Фрилу, потому что двигатель у них есть очень интересный, атмосферный. Двигатель 2,3 литра, достаточно такой мощный. Вот и дилемма.
Подождите, 2,3. Мне кажется, а какой Фрилендер-то вы думаете? Мне кажется, 2,4 у Фрилендера должен быть бензин, если вы про бензин говорите. Нет, или вы о дизеле?
Ошибся, да. 2,4, дизель 2,2.
Да, 2,4 бензин, который в двух видах мощности. И 2,2 дизель тоже два варианта мощности. 150 и 190.
Совершенно верно.
А, ну, хорошо. А сколько денег это все стоит удовольствие?
Ну, цена в среднем 1 100 000 200.
1 100 000 200, это какого года?
14-13 есть, чуть постарше, но комплектация чуть побогаче.
Это по Тигуану вы говорите? Или по,
да.
А Фрилендер какого года будет?
12-го? Фрилендер, да, года на два постарше будет. То есть где-то, наверное, 14-13.
Вот. Какие-то цены неестественные. Мне сейчас в трейдинге, ну, говорят другие цены вообще про автомобили этого сегмента. А, ну, хорошо, давайте тогда... Ну, мне нравится, смотрите. Парни, на самом деле, не совсем одинаковые. Я бы сказал так, совсем не одинаковые. Но, тем не менее, есть запрос, а если есть запрос, должен быть и ответ.
Краш-тесты.
Вот вы бы кому доверили? С пробегом Тигуану, но который чуть помоложе, 134-21-35. Или Фрилендер, который чуть постарше, но это же Фрилендер. Это же... Наследник легендарных британских проходимцев. Это же, ну, все на свете. И называется даже красиво Land Rover. 134-21-36. Значит, движение только городское. Это тоже нужно учитывать. Но иногда нужно и говно помесить, если вдруг очень сильно хочется. 134-21-35. Volkswagen Tiguan. Хорошо, здесь приветствуются сейчас владельцы этих автомобилей, которые расскажут нам о тех кругах ходища, через которые они проходят или проходили, эксплуатируя каждый из этих автомобилей. 134-21-36 Land Rover Freelander, 134-21-35 Volkswagen Tiguan. Оба с пробегом, Tiguan чуть помоложе, но Freelander чуть больше Freelander. Да, доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Да, здравствуйте.
Расскажите.
У меня Volkswagen Tiguan дизель, вообще полет нормальный, как раз с 2014 года.
А сколько пробежали тысяч километров?
150.
14-го года 150, а за сколько бы сейчас с ним расстались, если бы пришлось? Вот вы же приценивались к рынку.
100 как раз собирался продавать.
1 100 000? 1 100 000, я правильно услышал?
Да.
1 100 000 за 150 тысяч пробега 14-го года?
Да.
О, какой вы оптимист. Ну, в смысле, я хотел сказать жадина, но предпочел назвать вас оптимистом. Да, у нас 52 на 48, 53 на 47, сейчас Тигуан впереди. С небольшим отрывом, но впереди. Хотите изменить ситуацию? Шмалите на второй номер 8495, префикс телефона и далее. 134-21-36, Land Rover Freelander. 134-21-35, Volkswagen Tiguan, тачки с пробегом, Tiguan моложе, но Freelander, Freelander. Это ведь тоже чего-то должно значить. Доброе утро, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Tiguan, турбированный двигатель бензиновый 2012 года, не рекомендую. Почему? Потому что турбированные двигатели, они сыпятся на капиталку, рассыпаются цилиндры.
Вы свою историю рассказываете или слышали об этом?
Нет, рассказываю свою, как бы, и просто случайно узнал о Кулансе, такая программа постгарантийного.
После гарантии, да, можно обслуживаться.
Да, и я не знал об этом, схватился за голову, когда компрессии в горшке не было на 93 тысячах. Вот, и все-таки поехал к официалам, они так об этом даже прямо не сказали, в общем... Ремонт от 1000 на 300, взяли с меня в районе 25 тысяч, вот, и, ну, пока езжу как инвалид.
Но выкрутил, но...
Пока проехал.
Но выкрутился все-таки, знаете как, тяжело было, трудно было, даже узнал про Куланс программу, но выкрутился, и это хорошо. Я остановлю голосование, у нас здесь два парня... Ну, не, ну, ребят, ну что это такое? Ну, 50 на 50 в итоге. Что голосовали, что не голосовали. Да. Но, значит, вот что. Если на душе у вас уже сидит Land Rover Freelander, ну, значит, Freelander, видите как, результат поддерживает вашу позицию.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 20 октября на календаре. Здравствуйте. Доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас программа о лучших друзьях каждого мужчины. И не мужчины тоже, если хотите. 7373948, чтобы дозвониться в эфир. 495-й код. Говорит МСК-бот, мы в Телеграм. Говорит МСК-бот латиницей. Заходите, если вы еще с нашим ботом не знакомы, познакомьтесь, он у нас прикольный. И 925-88-88-94-8, это наш СМС. И еще вопрос. Пришла квитанция, налог на машину. Но это цена за владение в течение года, а я продал ее весной 16-го, мне не должны снизить сумму или нет? Мишка, да, или нет, извините. Так не об этом же немножко сейчас программа. Что за новые светофорные? Владислав, новые светофоры или новые светофоры? Что вы имеете в виду? Разметку, светофоры, у которых мачты светятся в цвет самого светофора. Или светофоры с камерами. Если вы получили вот эту спам-рассылку, где внимательно светодиодные светофоры с вмонтированными в них камерами фиксируют стоп-линии. Это спам, но такой вирусняк небольшой. Но, тем не менее, нужно точно понимать, что в ближайшем будущем это станет нашей данностью. Не новые специальные спай-светофоры такие, шпионские, а камеры, которые фиксируют выезд за стоп-линию. Это нужно понимать уже сейчас, приучать себя соблюдать ее. Дальше. Так вчера... Так, это потом. Кто знает что-нибудь обновить навигатор в Тиане 33, не обращаясь к официалам, а самостоятельно обновить проширку, когда увидел ценник от 5 до 20 тысяч за SD-карточку, такая жаба задушила. Мишка жалуется, что обновление навигатора в Тиане... Скажите, Мишка, а вы реально пользуетесь... Давайте сейчас я проголосую, сколько у нас таких реальных. Вы реально пользуетесь штатной навигацией? Штатной навигации в автомобиле пользуйтесь. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Я, честно говоря, не могу себе представить, при каких обстоятельствах я стал бы пользоваться штатным навигатором сегодня. Вот сегодня, при наличии всех тех возможностей, которые дают нам мобильные устройства и платформы мобильных устройств, что бы заставило меня вдумчиво копаться в меню, вводить буква за буквой, там адрес какой-то, вот в эту штуковину, которая, конечно же, пробки тебе или не показывает, или показывает, но не совсем корректно, и она вся такая тяжеловесная, я имею в виду навигационные системы штатные, любые, я настаиваю, любые. То есть неважно, как вот самые продвинутые навигационные системы, самые, в самых продвинутых тачках все равно уступают по мобильности, коммуникативности, по удобству и простоте с ними общения тому, что у нас в телефонах. Там, условно говоря, я в два нажатия пальцем, в два тыка пальцем в телефон, вот с момента, когда он выключен, до момента, когда... Ладно, три. Три нажатия пальца. Значит, одно нажатие я отпечатком разблокирую телефон. Потом я нажимаю на приложение, это еще одно нажатие. В приложении я нажимаю, там, условно, домой. Вот. Чик, и все. Ну, три. Ну, три-четыре нажатия пальца. Приводит к тому, что я получаю общую картину с вариантами движения, со всем вот этим, со всем вот, с объявлениями, с надписями вашими, где что случилось, с предупреждениями совсем. Ни одна самая продвинутая навигационная система ничего этого делать не может и не умеет так быстро это делать, и просто так это делать. Зачем вы пользуетесь штатной навигацией? Тем более хотите обновлять ее, тем более за деньги. 134-21-35 вы пользуетесь штатной навигацией в автомобиле. Да. 134-21-36. Нет, не пользуйтесь. Ну, как бы, пользоваться можно когда? Когда у тебя в тачке нет удобного места, где ты можешь разместить мобильный телефон так, чтобы видно было его. А, и к тому же ты жадный настолько, что не можешь 400 рублей заплатить за крепление для мобилы на стекло. Ну, на липучке вот эту держатель. Нет у тебя 400 рублей или есть, но ты думаешь, пущу-ка я их лучше на ипотеку, эти 400 рублей, и не покупаешь крепление для телефона. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, да. Роман, доброе утро. Тут по поводу навигации.
Да.
Был приятно удивлен, Pajero 4, сейчас пошел к нам.
Да.
Там есть вариант с мультимедиа на андроиде. И когда ты покупаешь машину у официала, они предлагают навигатор Яндекс.
Угу. Уже туда зашитый, в навигацию.
Уже зашитый туда, да.
Но поймите, но даже если он зашит, вы все равно должны оперировать с ним. Но не пальцем же вы это делаете. А какими-то этими...
Ну, голосовое управление там тоже есть.
Ну, голосовое есть, но там не тачскрин-экран у этой фигни. И
почему?
Или тачскрин.
Планшет, я подозреваю, просто он адаптированный к машине.
Ну, не знаю. Я думаю, что вот как в Honda CR-V это реализовано. То есть у тебя Яндекс.Навигатор есть, но он зашит в мультимедийку, в обычную, в твою. И ты с этой мультимедийкой общаешься, и поэтому, хочешь не хочешь, но все равно ограничения какие-то будут у тебя, связанные с этой навигацией. Ну, в общем, я не знаю. Но, может быть, это уже костность, закостенелость ума, сознания там и еще что-то такое. Но мне кажется, что сотрудничать в этом вопросе вот, и во многих других с мобильным устройством, с гаджетом там моим, мне проще, быстрее, удобнее, понятнее и лаконичнее, чем с мультимедийной системой автомобиля. Они очень редко бывают нормально продуманные с продуманным интерфейсом, очень редко. То есть такие компании, где продуманный интерфейс мультимедийки, можно посчитать по пальцам одной руки, одной даже, не двух, одной хватит. А так, чтобы там реализована еще и навигационная система штатная была, круто. Таких вообще нет. 15 на 85, такой процент и остался. 15% пользуются штатной навигацией, 85% нет, не пользуются. Вот я тоже думаю, зачем бы пользоваться штатной. Проекция изображения с телефона на экран машины. BMW F30 так можно. Нет, зеркали, ну, Apple CarPlay, конечно, мы думаем, что есть такая система. К сожалению, Apple CarPlay не отображает приложение именно карты. Он отображает YouTube, там книги, смс-ки, еще что-то. Но вот сами навигационные системы в Apple CarPlay так себе работают. А гугловские, по-моему, работают карты. Борис Бекер, да, вас видно, у нас в Телеграме видно, конечно, да. Говорит МСК-бот, мы в Телеграм. А я, наоборот, хочу сам перепрошить. Я с ума сошел, 20 тысяч отдавать. Там не только навигация, там ПО, DVD, ну и так дальше. Ну, тогда перепрошивайте. В Европе навигатор в Туареге очень хорошо помогал, все достопримечательности знает, и интернет не нужен. Николаевна пишет, ну, вы знаете, MapsMe приложение тоже не нужен интернет, и он знает все достопримечательности, и больше того, вообще ничего не весят карты, и любую страну мира показывает, там, загружаешь 20 килобайт какую-то карту всей страны, и с навигацией без интернета тоже вообще без ничего. Довольно удобно. Значит, возвращаясь к вопросу нашего сегодняшнего краш-теста, где 50 на 50, Тигуан и Фрилендер. Плюсы Тигуана. Просто не очень дорог в обслуживании, не очень дорогой в обслуживании, компактный, в городе гораздо интереснее рулиться и гораздо интереснее с точки зрения практичности Тигуан. Минусы, маленький багажник, и он еще свежее будет, конечно, потому что за те деньги, которые у нас обозначены, Тигуан будет года на 3, наверное, моложе. Он свежее, меньше пробег. Достоинство Фрилендера. Он действительно может чуть больше вне дороги, чем Тигуан, просто благодаря своей родословной и техническим параметрам. Во-вторых, он выше классом, разумеется, это статуснее автомобиль. В-третьих, у него действительно классный дизель, 2.2 дизелечек, тот, который 190 сил, вообще очень хорошо едет. Он гораздо крупнее, а значит практичнее, ну, в смысле, багажник у него больше, в салоне больше воздуха и места. Он будет старше, это минус. Его обслуживание стоит космических денег, так как если бы вы реально космический аппарат хотели обслуживать, а не автомобиль, причем который не совсем новый. И что-то еще там было. Ломучее говно. Кто это сказал? Кто-то написал здесь мне, я не поддерживаю это ваше заявление и больше того, оспариваю его. Нет, это не ломучее, не говно. Нет, это не про этот автомобиль. Хотя я не был никогда владельцем Фрилендера, поэтому вам виднее, если вы владелец.
Моторы.
Да, и в случае ремонта в регионах будет центр обслуживания найти проще для Тигуана. То есть Volkswagen распространен по стране больше, чем Jaguar Land Rover. И это тоже, я думаю, в количественном смысле слова правда, да, если считать просто дилерские центры. Так, BMW 528, навигация отвратительная, нет информации по ограничению скорости, нет камер, нет ничего. Видите, как мы привыкаем к хорошему? Нам цивилизация показывает свои блага, а мы к ним сразу же тут же и привыкаем. Как хорошо, когда не побеспокоились организаторы движения у нас в Москве о том, что достаточное количество знаков было, а тебе подсказывает автомобиль скорость, знаки, лимитирует скорость, пищит, когда нужно, подруливает, когда нужно, сам останавливается, когда нужно. Ну, вот удобно. Именно поэтому я и говорю, что новые автомобили всегда будут, несмотря на все те плюшки, которые вам кажется вы получаете с автомобилем с пробегом, новые всегда будут впереди. Просто потому, что они используют максимально новые технологии. И они... Десятилетний, правда, лучше, пишет Николай. Ну, может быть, и так тоже. У знакомого украли задние фары на Фрилендере, пишет Николай. Была такая история. Да, и не только задние, но и передние, не только на Фрилендере, но и на Ренджах воруют, Range Rover Sport. Вот несколько я видел таких тоже без фар. Доброе утро, здравствуйте, слушаю вас, говорите. Доброе утро.
Такой, знаете, очень интересный вопрос. Не подскажете, вот...
Еще раз, сложно подсказать, вас не слышно. Не слышно. Перезвоните, пожалуйста, я 126. Я вижу ваш телефон, наберите еще раз. Доброе утро, я слушаю, да, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Я счастливым обладателем Volvo XC70.
Так.
Этого двигателя. Ну, к слову, я, конечно, очень в восторге. Мне всем нравится, но уже 6-й год. Вот хотел задать вопрос, а что же мне новое подсматривать, чтобы не было жестокой ломки после такой шикарной машины?
Ну, чтобы жестокой ломки не было, надо найти 4 миллиона рублей.
Ну, вот это вопрос. Нет, конечно.
Да, нет, таких денег нет. Поэтому, ну, сложно. Но, с другой стороны, а 3 миллиона найдете?
Ну, 2 с небольшим найду, но не 3, конечно.
2 с небольшим. Два с небольшим, это надо подождать, чтобы CX-9 новый, который к нам сейчас приедет, чтобы он постарел и стал стоить со скидкой два с небольшим. А так, по-хорошему, ну, ясное дело, что кроссовер, потому что рынок универсалов повышенной проходимости у нас очень сильно ограничен, буквально двумя-тремя моделями. А поэтому, ну, на кроссовер нужно пересаживаться, а за два с небольшим, так, чтобы просторно, и чтобы особо не потерять во всех штуках. Ну, я не знаю, Kia Sorento Prime, условно говоря, большой, дизель тоже есть, хороший, довольно тяговитый мотор с очень хорошим моментом крутящим. Просторный. Понял. И в принципе, за 2,5-2,6 можно взять более-менее рабочую комплектацию, уже такую там с кожей, с электричеством, где нужно. Вот что-то.
Навигатор, можно еще пару слов?
Давайте, да, конечно, давайте.
Я, кстати, как раз специально брал без навигационной системы, потому что у него Volvo идет она вместе с системой,
да,
там, какого-то спутника и навигации.
Да.
Она после гарантийки стоит каких-то бешеных денег обслуживания.
Это, во-первых. А во-вторых, она, ну вот, достает то, что они включают навигацию или какие-то еще приколы. Там вот в Audi цифровая приборная панель. Ну, круто же, казалось бы, да, когда у тебя за рулем цифровая, туда выводишь картинку навигатора, все туда выводишь. Но она идет вместе с навороченной мультимедиа, со всеми пирогами, и стоит там 250 тысяч рублей. Ну, зачем оно это все?
Магнитный держатель на Алиэкспресс за 300 рублей.
Да.
Вообще шикарно выглядит, шикарно крепится. Установил стрелку и вообще не знаю проблем, ну, со штрафами. Совсем.
Разумеется, это правда. При том, что сама панель цифровая стоит около 30 тысяч. Там в районе 30 тысяч цифровая приборка. Но она, ну, ее нельзя взять вот просто отдельно. Она идет исключительно в пакете, который стоит чуть ли не 300 тысяч. Вот это раздражает и честно говоря, не прикольно от этого, от всего. Так, товарищи, сегодня у нас пятница. Ну, не могу же я оставить ваши мобильные телефоны без зарядника, который спасет на природе или там, где нет рядом электричества. Вы же должны подпитаться энергией, в конце концов. Так вот, я хочу вам задарить этот заряд. Точнее, не задарить, а дать возможность выиграть его.
Моторы. Что за тачка? Что за тачка?
Так, поехали. На Kia не сядет морально. Слушайте, ну а ну надо понять, что если с XC70 пересаживаться на Sorento Prime кажется зашкваром, ну, нужно точно понять, а что вы еще за 2 с небольшим миллиона возьмете? Вы Tiguan максимально упакованный, новый, сейчас за 2 с небольшим не возьмете. Возьмете за 2 с большим, а за 2 с небольшим не возьмете. Ну, а на что еще пересесть? На Калеос пересесть. Ну, можно на Калеос попробовать на дизельный пересесть тоже. За 2 с небольшим, но вот хороший автомобиль. Так, давайте, что за тачка? 7373948, 7373948. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, у вас три вопроса.
Доброе утро.
Доброе. Давайте.
Так, вопросы задаю, да?
Да, ну, желательно.
Длину автомобиля.
Так, сейчас, секундочку, я открою, подожди, у нас сейчас я чуть потише сделаю, значит, у нас идет вот так вот, что у меня как-то, у меня модель открыта немножко не та, сейчас, секундочку, у меня не та модель открыта, вы можете подождать секунду?
Да, да.
Да, давайте, потому что я, совсем не та тачка у меня, и это мне не нравится, так, нет, надо еще назад. У меня просто карточка не той модели выпала, потому что я вижу, комплектации совершенно не те. Сейчас, секунду, я еще отлистаю. Да чтоб ты была здорова, машина. Ну давай, еще назад. Тормозит компьютер. Просто довольно серьезно. Так, здесь. Ага. Хорошо, давайте так, поехали. Еще, какой вопрос первый у вас?
Длина автомобиля.
Длина автомобиля 4 метра, почти 5 метров. Я так округлю, почти 5. Это длинный автомобиль.
Будет быстрый сегодня розыгрыш.
Да ладно.
Так, давайте-ка что-нибудь такое.
Мне, знаете, здесь многие говорят, что чуваки пробивают по Гуглу, как-то там пробивают все это, поэтому я буду усредненные давать вам параметры. Это не очень честно, но прикольно зато.
Да. Бывает запаску ее?
Какой вопрос. Но мне кажется, что да. Но вот я, честно говоря, не могу вспомнить, когда я заглядывал в багажник, что там было. Но мне кажется, что да.
Да, и объем багажника также.
А, вот объем багажника. 500, почти 40. Почти 540 литров.
Ну, давайте скажем, что это Audi A7.
Ну, а что вы так сказали? Зачем вы?
Вот так вот.
Не знаю, пришел. Пришел, сказал Audi A7. Остальным не дал возможности поиграть ни разу вообще. Что? Ну, как вас назвать после этого? Чувствуете себя честным человеком после этого? Ну.
И стало плохо вас слышно, какая досада.
Да, мне тоже. И тут же стало плохо меня слышно. А, черт, я даже не успел опубликовать фотоаппарат. надо. Только-только опубликовал фотоподсказку, но сейчас пока с первым буду говорить, я ее опубликую в Инстаграме. И вот только что опубликовал ее уже после того, как уже здесь стало все известно. Хорошо, товарищ, я ваш телефон выписываю. Зарядничек от радио «Говорит Москва» и программы «Моторы», «Пауэрбанк» для ваших мобильных устройств уже ваш. Мне кажется, хороший довесок к предстоящим выходным дням. А играли сегодня действительно один из самых элегантных автомобилей компании Audi. На мой взгляд, вообще самый элегантный, наряду с пятеркой. Но этот еще круче, просто потому что круче выглядит. 4,96, точнее, длина. Колесная база 2,91. Клиренс 120. Может разгоняться, да как угодно может разгоняться, моторов много, поэтому смотря с каким. Там есть и совсем отвязные, хочешь бензин, хочешь дизель, если надо тебе. И это Audi A7 наша сегодняшняя.
Что за тачка? Моторы. Автопром.
Да, состоялось руководство компании Audi российское гоняло в Германию, туда, где официально состоялась премьера, полуофициально, но премьера состоялась нового поколения Audi A7. Значит, так вот по кузову, по стилистике понятно, что сразу угадывается, что это A7. Автомобиль в модельном ряду Audi всегда выделялся. Это очень круто. В стилистике всех современных, то есть решетка радиатора шестигранная, все жутко стильное, очень красиво, жутко стильное, можно так говорить. Одна из основных черт внешности автомобиля, если смотреть со стороны кормы, это соединенные задние фонари, то есть они предлагают такой массив светодиодов общий, который полностью идет через всю кормовую часть. И это выглядит очень стильно. Так, что еще здесь нужно сказать про автомобиль? Нужно сказать, что, значит, по длине, да? Нет. Габариты не поменялись в сравнении с предыдущей. Значит, минус 5 мм в длину, минус 3 мм в ширину и плюс 2 мм в высоту. Колесная база 2 метра 92 сантиметра. На 12 мм увеличилось. Пространство для ног сзади теперь больше на 21 мм. Построена на платформе MLB EVO, на той же платформе, на которой построена и Q7, и A8 нового поколения, и еще целый ряд моделей компании. Двурычажка впереди, пятирычажная подвеска сзади. Есть, значит, спортивная подвеска. Регулируется жесткость и все остальное. И много данных. В общем, мы еще будем разбираться с этим автомобилем. Почему? Потому что официальная премьера Audi A7 нового поколения состоится только в марте-апреле следующего года в Женеве, на Женевском мотор-шоу. Это официальная премьера. Когда в России? В России, скорее всего, ко второму-третьему кварталу следующего года. То есть, я думаю, так, лето, конец лета, начало осени следующего года. Новая A7 уже в России. Поэтому, если вы сейчас там испытывали какие-то терзания по поводу того, брать, не брать сейчас А7, потому что новую же вот-вот покажут, ее покажут, но приедет она к нам только через год. Поэтому, может быть, есть смысл, основываясь на том, что вышло новое поколение, теперь максимально сбивать и требовать максимальных скидок от дилеров Audi. И брать нынешнее поколение тоже чрезвычайно прекрасное. Так, по навигации на Тиану... Ой, чуть я не то читаю, извините. Я же должен был новости читать автомобильного мира, а что-то включился в навигацию. Компания Mitsubishi рассказала о своих сновидениях... А, в смысле, нет, о своих планах. Итак, компания Mitsubishi опубликовала новый план собственного развития, который получил название Drive for... Ну, неважно. Рассчитан на 3 года. Документ предполагает, что за это время японский автопроизводитель представит 11 новинок, 6 из которых будут полностью новыми моделями, а остальные 5... Чем будут? В Mitsubishi отметили, что план развития в первую очередь затронет внедорожники и пикапы. В компании добавили, что в списке 11 новинок уже включены Eclipse Cross, а также Crossvan Expander, представленный в Индонезии. Это такой, такой автобус, но только как внедорожник. И что еще? Ну, в общем, они намерены сосредотачиваться на кроссоверах-внедорожниках и выпустить 11 новых моделей. Что само по себе, конечно, похвально, потому что мы разнообразие модельного ряда всегда приветствуем окончательно. Компания Ford отзывает в России 297 автомобилей. Отзывы подлежат семейству Mondeo, проданные с января 2017 года. Свеженькие, новенькие, вот только что еще пахнущие новым автомобилем. Федеральное агентство по техническому регулированию метрологии Росстандарт публикует информацию. Причиной отзывной кампании дефект системы автоматического отключения электронного стояночного тормоза. Из-за этого колодки не полностью разжимаются, перегреваются. Это ведет к их ускоренному износу, снижению силы зажима или откату машину при парковке. Вот. На Ford Mondeo попадающие под действие сервисной акции перепрограммируют блок антиблокировочной системы, ну и так далее. И в результате станет вам хорошо. Еще одна отзывная компания, сейчас что-то, вот видите, эпидемия пошла. Концерн Daimler отзывает в России автомобили марки Mercedes-Benz в рамках глобальной сервисной кампании. Она затронет более миллиона автомобилей. Точное количество автомобилей в России пока неизвестно. Миллион в целом в России неизвестно. Дальше. Сервисная кампания пройдет из-за того, что в ходе внутренней проверки на автомобилях Mercedes-Benz были обнаружены проблемы с заземлением, что может привести к неправильной работе подушек безопасности. Пока инцидентов, связанных с этой неисправностью, не было, но чтобы их и дальше тоже не было, вот эти автомобили и отзывают. И, наконец, компания Skoda объявила рублевые цены на внедорожную версию большого кроссовера Kodiaq Scout. Приставку он получил. Стоимость новинки 2 193 тысячи рублей. Чтоб вы были здоровы! В хорошем смысле слова, я имею в виду все те, кто причастны к вот этим ценникам. Прекрасный автомобиль, в отличной комплектации, как мы любим. 2 193 тысячи на старте. Я пойду думать эту цену. А вы идите работать эту пятницу, а потом отдыхайте. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы! Моторы.